эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я не знаю, как где, у меня весны еще нет, той, которой она должна быть, хотя уже апрель. А вот есть ли она в Белоруссии, мы сейчас узнаем у моего сегодняшнего собеседника, у белорусского гунера Александра Судоса. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван. Ну, добрый вечер, слушатели. Весна
что
у нас
да?
Полным ходом.
Просто. Ну сколько шикарно. Градусов уже на улице?
Около 14-16 сегодня. И как раз сегодня был в командировке. Мы были по одним из самых живописных мест Беларуси. Озера, реки. Очень все красиво, цветет, пахнет. Ну, еще не цветет, конечно.
Ну, понятно, да.
Надо подождать, но просто когда видишь, проезжая по трассе, солнечные лучи, отражающиеся в озерах, это... И цапли ходящие по ним.
Понимаешь, что уже все, да?
Вот оно. Скоро все будет хорошо.
Я всю жизнь весну определяю, потому что девочки раздеваются.
Ну, я имею хорошие, в виду, хорошие девочки.
Раздеваются все они. Все
сразу... Ну, лучше бы иногда все не раздевались.
Не, ну просто тогда на вкус и цвет, знаете, товарища нет. Или, как говорил один мой хороший приятель, на каждую кастрюлю найдется своя крышка. Поэтому я просто поэтому определяю. То есть для меня вот погода, она может быть не так, но когда я вижу, что вдруг все... Говорят, что в фитнес-залах там тоже весна определяется резким наплывом девушек, желающих прийти в форму после зимы.
Ой, там и мужчина бывает.
Тоже, да?
Негде продыхнуть, да. Я так регулярно ходящий, то мы их называем подснежниками.
Почему?
Потому что они появляются, как только сходит снег, и исчезают, как только уходят подснежники.
А, понятно. То есть сезонные товарищи такие. Да?
Ну, они считают, что подкачаться можно за месяц максимум.
Что на самом деле, конечно, нет, да?
Ну, естественно. Да,
постоянная работа над собой.
Я занимаюсь уже больше 10 лет, но так как я люблю иногда хорошо покушать, а иногда еще и хорошо закусить, то у меня до сих пор, за уже продолжаю 31 год жизни, кубики были там в 20 лет последний раз.
Что такое кубики?
На животе.
Пресловутый,
да.
Понял. То есть вы это... Как это... поддерживайте фигуру. Ну, это да, это дело полезное. Главное, не перебрать только. А то я знаю товарищи, которые там до умопомрачения этим занимаются, потом у них начинаются проблемы.
Я же говорю, что люблю покушать и закусить.
Ну да. Ну что, футбольный клуб «Арсенал», вообще, если нас кто-нибудь посторонний слушал бы, он вообще не понял, о чем мы разговариваем. У нас состоялся матч с командой «Стук». Выигранный 3-0. Я, честно говоря, не очень понимаю, что там есть обсуждать, но есть ряд моментов, которые, наверное, вызвали какую-то дискуссию. Например, почему второй пенальти бил Лаказет, а не Абамиян, который бы сделал тогда хитрик, если бы забил, подчеркнем, конечно. Что вот вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что они сдружились. Просто Абамиян бил первый уже с присутствующим Лаказетом на поле. И думает, что...
Что у меня вызвало удивление, надо сказать. Потому что Абамиян не забил Манчестер Сити пенальти. Из чего он должен быть первым пенальтистом вперед Лаказета, я не понимаю.
Ну, я это понимаю тем, что он самый дорогой игрок в истории клуба.
И что?
Что он там фронтмен клуба, он франчайз клуба, он все для клуба на данный момент, поэтому он принимает все главные решения в клубе.
Вы знаете, что он готовится?
На поле.
Готовится вингером играть, да?
Ну, он может... По его характеристикам он может играть и вингером.
Сегодня сообщил об этом главный тренер.
И я был бы не против, если бы Абамиян играл вингером вперед Уэлбека. Я думаю, что никто бы не был против нашей...
Да это-то понятно. Но просто при разговоре о том, что могут ли играть Лаказет и Абамиян, так главный тренер сообщил, что...
Иван, вот смотрите, помните, когда-то у нас была команда с Беркампом и Энри? Андрей не был ярко выраженным центрофорвардом. Андрей выступал с фланга.
Да.
А но... когда играл, допустим, в паре Вильторт и Анри, Вильторт выступал с фланга, а Анри был больше в центре. То есть это нормальная схема. То есть если мы имеем 4 адекватных защитника, 2 опорника, Мхитаряна и Азила, тут же не нужно обязательно рисовать схему симметричную. Можно асимметричную схему, при которой будет, допустим, 4-2 опорника, 2 атакующих игрока и еще 2 атакующих игрока, ну, остро атакующих нападенца, нападающих, которые будут играть, заменяя друг друга. Как мне видится, и Лекозет, и Абаминьянг способны на это. И они способны дополнять друг друга. Но для этого они должны быть обучены главным тренером. Почему это получалось при нынешнем главном тренере, допустим, у Беркампа, Анри и Вильторда? РС тот же вполне успешно дополнял. То... Или это зависит от исходных качеств все-таки тех игроков, которые тогда были, или это... Тогда главный тренер работал над этим.
Ну, того человека больше нет, который это был тогда, поэтому мы сейчас это все равно не узнаем. Я словно думаю, что, конечно, это игроки, потому что я плохо представляю, как можно разучиться таким элементарным вещам с трудом. Ну, тем не менее, я придерживаюсь все равно позиции, что нужно игрока пользовать по максимуму, получать от него максимум. Это означает, что его надо пользовать в той позиции, где он играет лучше всего. Окей, да, могут быть какие-то матчи, где места меняются. Все это понятно, но глобально говоря, работа тренера состоит в том, чтобы покупать игроков, которые нужны, во-первых, а во-вторых, чтобы ставить их на те места, где они дадут максимальную пользу для команды, потому что футбол — это командная игра. И персональная статистика Абамиянга условного меня вообще не интересует.
Я вам возражу, что не задача тренера покупать игроков. Задача тренера их тренировать и выставлять на поле.
Ну, в нашем случае...
Но мы же говорим об... Мы хотим, чтобы был идеальный случай.
Да. Ну, вот я, кстати говоря, смотрю на Челси, на Конте. Мы все понимаем, что Конте тренер хороший и умеющий, и сегодня умеющий. Но...
По моему пониманию, он великолепный тренер.
Ну, даже так.
По моему пониманию.
Но вы к Италии там неравнодушны, поэтому тут...
Ну, давайте вспомним. Тот же состав Италии не попал на чемпионат мира, а при Конте проиграл по пенальти немцам.
Нет, да я не спорю. Нет, тут последний тренер там вообще же был никакой, это понятно. Но к чему я все это? У Конте, тем не менее, в Челси совершенно очевидный конфликт. И, на мой взгляд, он... происходит на базе недостатка полномочий или, я не знаю, консультаций по вопросу покупки игроков. То есть тренер хочет большего влияния на этот процесс. Ему это влияние не дают и, на мой взгляд, правильно делают. Потому что пример Арсенала уже показал, что если тренеру дать в руки большую власть, то это заканчивается катастрофой. Поэтому... Но, тем не менее, конфликт существует, да, то есть он вроде как Конте с Барселоной уже вспыхнул, так вроде был прежний, бегал по бровке и так далее, а после Барселоны он ходит такой спокойный, и все понимают, что он дорабатывает.
Иван, Конте всем все доказал своим первым сезоном в Челси.
Согласен.
И я считаю, что когда тренер только приходит в клуб и показывает такой результат, ему... хотя бы на сезон, на два, нужно, особенно с учетом возможностей Челси финансовых, ему можно дать поработать так, как он считает нужным. Потому что я не думаю, что Мария Грановская или кто-то там еще отвечающий за вопросы приобретения игроков разбирается в футболе лучше, чем Антонио Конте.
Вот сейчас мы на
при эту всем тему.
Сейчас мы на эту тему поговорим. Скажите мне, а с какого перепуга тренер должен знать рынок игроков лучше, чем, условно, назовем, спортивный директор? Я не понимаю просто этого. Откуда эта убежденность в том, что тренер вообще владеет рынком?
Начнем с того, что уважающий себя тренер кроме матчей
своей
команды,
следит
за матчами других команд.
Согласен. И?
Уважающий себя тренер подмечает то, что то, как действуют другие игроки на тех позициях, которые ему нужно усилить.
Согласен.
И он видит, что тот или иной игрок в той или иной ситуации действует более грамотно, чем игроки его команды.
Правильно ли я понимаю, что у хорошего тренера должен быть не просто шорт-лист, а должен быть файл вообще?
Да.
В которые заносятся игроки, которые могли бы усилить его нынешнюю команду, а может быть будущую. Но это означает, что тренер должен этим вопросом заниматься. Это не случайные просмотры отдельных игр типа Барселоны, Реал.
Согласен. Даже вот смотрите, тот небольшой обзор, который я делал для вашего блога, который там был спорный, естественно, во многих вопросах, но он показывает, что даже вот я, посвятив этому 3-4 вечера...
Подождите. Что значит «даже»? Вы давно смотрите футбол, вы смотрите...
Но я не видел большинство из этих игроков, я видел их единовременно там пару раз в матче. Допустим, из всего того списка я могу вспомнить Эвера Банегу, которого я видел неоднократно, и многожды, и которого я помню еще с менеджера. Я помню этого защитника из Интера, потому что я его еще видел в Сампдории, Словака.
Ну и что, почему вы считаете, что болельщик не может быть разбираться на уровне скаута, не понимаю? В чем проблема-то? Скаут все равно знает больше, потому что он знает, условно говорю, контрактную ситуацию, знает черты характера, какие переговоры надо с ним проводить. Да, скаут знает шире болельщика, безусловно. Но первую оценку любой болельщик с опытом, с насмотренностью, он абсолютно в состоянии провести. Почему нет? И точно так же и тренер, но тренер тоже смотрит другими глазами, потому что тренер может тоже игрока ведь не знать, да, как он там, к чему относится, но он видит, что игрок может и что он хочет на него возложить, и сможет ли игрок делать то, что его там будет заставлять делать тренер. То есть у него другой тоже взгляд у тренера, а болельческий взгляд на то, способен ли игрок, ну, какого уровня игрок, он... Саногош не надо долго смотреть, чтобы понять, что это, правда?
Ну да, согласен. На самого сразу все видно.
Да, то сразу все более-менее понятно.
Я
помню, это конус.
Я помню аренду в Аяксе, когда через там буквально
пару месяцев
аренды, да, они сказали, что заберите обратно, но Арсенал отказался забирать обратно.
Ну так он и не играл там потом после этого, пока аренда не кончилась. Я тут, кстати, смотрел матч французского чемпионата, что со мной бывает очень редко. Сейчас скажу. Лион-Тулуза.
И Санаго там забожил.
Так это тот Санаго? Мне показалось, это другой Санаго-то.
Ну он же и я Санаго.
Я не понял, просто его показывали. Во-первых, я услышал это не сразу. Там все-таки Тулуза играла в гостях. Вот. И что там значит играет Санаго, я его на поле не распознал. Мне показалось, когда комментатор говорил Санаго там... мог забить там, Санаго не забил, показывали какого-то человека темнокожего, мне показалось, что это другой Санаго.
А профайл Тулузы вы не смотрели?
Нет. Ну, еще я буду смотреть профайл Тулузы, ну, верите, меня вообще Санаго не очень интересует в целом, но просто это яркий пример того, что я на самом деле понимаю, что у каждого тренера есть свой клоун по карьере, а то и не один. Мы постоянно с этим сталкиваемся, да? То есть Конте купил этого Бакайока. Ну, да. Это же очевидный завал полный. То есть сама по себе факт покупки плохого игрока, он ни о чем не говорит. Потому что любую систему определяет же не наличие ошибок, а реакции на ошибки. Ошибаются-то все, это понятно. А вот как ты реагируешь? Да, вот как реагирует Венгер, понятно. Санаго у нас пробовал 4 года. 4 года. А помните, у сэра Алекса был Бебе такой?
Да, помню.
Ну, сколько он? Один сезон там у них проболтался? Или Абертан там какой-нибудь?
Ну, сэр Алекс очень быстро расстался.
Ну, год хорошо там болтались.
Даже
они.
Верона возьмите.
Ну, Верона не получилось просто.
Форлана возьмите.
Да,
ну,
да.
Это люди, которые значимы в мировой истории футбола, ну, которые оставили свой след. У них и то гораздо больше Ну, то, ну, примеров. А в Арсенале все играют до последнего. Но зато Арсен Венгер таких игроков умел прекрасно загнаивать. Да. Это как вариант, вспоминаем Андрея Аршавина.
Лукаш Подольский, пожалуйста.
Лукаш Подольский, да. Ну, было специальное у нас голосование на блоге.
Да, да, да. В общем, короче говоря, то, что тренер, согласен я с вами, что тренер должен заниматься командой, построением команды, там, тактикой и так далее, обучением игроков индивидуально каким-то, если кому-то требуется. Ну, для этого я имею в виду даже не только тренер, а вся тренерская бригада. В конце концов, для чего существует тренер вратарей? Чтобы мячик, что ли, им кидать? Я думаю, что не только. Наверное, какие-то подсказы там есть еще. Чему может научить Пейтон у нас, тренер вратарей? Чему он может Чеха научить? Если он не мог ничему научить Честного, и Честно учил его отец в результате. И все равно со Честным Арсенал справиться не смог, а Честный играет вторым номером после Буффона на всякий случай. И вот у Буффона, я уверен, он научился в 150 раз больше, чем он научился у Пейтона, ну, за все время пребывания.
Честно, до того в Роме играл первым номером, Роме, которая в настоящий момент будет играть с Барселоной завтра.
Ну, матч
в 1/4.
Я понимаю, да, но матч Рома с Барселоной у меня не вызывает никаких сомнений.
Оно ни у кого не вызывает сомнений, так... но итальянские клубы неоднократно показывали, что они могут удивлять
в одну сторону,
так и в другую.
Да, да, вы же по Италии. Да, я помню, тут... Man United Roma 7-1, я этот счет помню.
Ну, Man United Roma 7-1 все помнят, но и другие результаты были.
Какие? Я вот не вспомню. Не, ну хорошо, Ювентус Тоттенхэм, но все-таки, ну, да. Но все-таки это первое.
Это уровень не тот, извините меня. Ювентус финалист Лиги Чемпионов, а Тоттенхэм это All-Star-Runner.
Ну, что для них тоже неплохо это.
Да, вот, кстати, если мы затронули Ювентус, на выходных удалось посмотреть матч Ювентус-Милан.
Угу. 3-1.
Да, 3-1. Но Милан был не тот Милан, который был с Арсеналом.
Получше был, да?
Он был не получше, он был в разы лучше. Если бы этот Милан играл против Арсенала...
А что с ними случилось?
Я не знаю, что с ними случилось, но... Они в первом тайме пропустили гол, потом они этот мяч отыграли. Бонуччи, кстати, забил, растолкав своих партнеров по сборной и по Ювентусу, Барзали и Киллини с углового. И после этого Милан владел и инициативой, и всем. И только за счет опыта и вот какой-то такой выдержанности, ну, примерно повтор матча с Тоттенхэмом, когда Ювентус... Проигрывал, в итоге 2-1 выиграл. Тоже выстрел там на 80-й минуте и два мяча забиты. Буквально там тоже в течение...
Класс.
Да, класс и опыт. Но Милан смотрелся на фоне Ювентуса в сравнении с тем, как он смотрелся против Арсенала. Это две разные команды.
Не знаю. Не могу в это поверить, что с ними случилось. Играли они нормальным составом. Что же, они дурака валяли в Лиге Европы, что ли, спецом? Не похоже.
Да, потому что они себе место в Лиге Чемпионов-то не обеспечили еще.
Да. И, видимо, и не обеспечат, так я понимаю, по турнирной ситуации. Давайте мы вернемся все-таки к Арсеналу. Итак. Значит, был пенальти первый, назначенный на Азиле, который решил игру. Потому что на 75-й минуте счет был еще 0-0. Что скажете, был там пенальти?
Ну, при первом просмотре у меня впечатление было сразу, что Азила свалили. Угу. Потом неоднократно, когда этот
показывали момент... что он в мячик сыграл, защитник.
Он сыграл в мячик, и получается, Азил там... Может, не все заметили, но, может, я ошибочно увидел. Но у меня четкое ощущение, что Азил упал не от удара его ноги соперника по его ноге,
а
от удара по земле. Да, вот. У меня сложилось впечатление такое, что у Азила ровно носок ударился в газон. Угу. И от этого он повалился.
Но мы сойдемся с вами на том, что момент был сложный для судьи. И судья, в принципе, имел основание назначить
пенальти. В этом плане, да? Однозначно, да, я даже не буду спорить. Тут,
то есть обвинять судью достаточно сложно.
Я считаю, что 95% бы судьи назначили пенальти. Да, в момент, да. С учетом того, что матч на поле Арсенала.
Атака сзади еще была, атака, вот еще что.
Да, то, что Инди был сзади за Азилом, поэтому и судье находиться, это, я не знаю, какая позиция должна быть для судьи, нереальная по ситуации, на происходящей на поле. Он не мог занимать идеальную позицию для просмотра этого эпизода, чтобы увидеть, что нога не попала в мяч. Что еще раз... Ой, что нога не попала в ногу или нога Азила ударила по земле. Что еще раз нас возвращает к видеоповтору.
Ну, видеоповторы это неизбежность уже, слава тебе, Господи. Вопрос только, насколько будет это долго тянуться в Англии, приведение в чувство этой системы. Но я думаю, что никаких шансов удержать старое нету. Англичане будут делать это до последнего, понятно. Но я не думаю, что есть шансы.
Ну, мы с вами по результатам кубкового матча обсуждали в январе. То, кто это видел повторы. И мы сошлись во мнении, что в Англии их саботируют, поэтому...
Да, да.
Если это... то же самое продолжится, то... Мне нравится в Италии. Был момент Ювентус-Милан, момент спорный. Судья подбежал, посмотрел, показал, повторил свое решение, и матч продолжился. Минута времени, и все.
Да понятно все, да. Нет сомнения, что видеоповторы, они улучшают игру, они все игры, где они введены, все игры улучшились, все. И с футболом будет все то же самое. Послезавтра Арсенал принимает ЦСКА в матче Лиги Европы. Я понимаю, что у вас нет сомнений в результате матча, да?
Есть.
В матче Арсенал-ЦСКА у вас есть сомнения?
Да.
Поделитесь.
Ну, ЦСКА очень хорошо организованная команда с очень грамотным тренером, который работает, вот был даже...
А, там тренер белорус, вот что, я понял.
Ну, почти даже мой земляк, 80 километров между местами нашего... Нет, Иван, не в этом дело. ЦСКА продемонстрировал себя и в матчах Лиги Чемпионов, и в матчах Лиги Европы командой, которая организована, которая сбалансирована, которая знает, чем ей заниматься на футбольном поле. Футбольный клуб «Арсенал» в последнее время этого не демонстрирует и основной упор делает на качестве своих игроков. Большинство из игроков ЦСКА не боятся европейских клубов. У них не дрожат коленки при виде якобы звезд мирового футбола, потому что в настоящий момент звезд мирового футбола в «Арсенале» нет. Защита «Арсенала» в любой момент готова привести. Опорная зона отсутствует как класс. А тот же Вермблум, который является опорником в ЦСКА, может съесть всю нашу центральную зону вполне. Угу. Ну, то есть, ЦСКА неровно выступает в чемпионате, ЦСКА там бывает, но у них есть класс, не класс, а у них есть игроки, и есть сыгранность и много других качеств, которые приведут к тому, что Арсенал вполне возможно даже не выиграет первый матч.
О как!
Да.
Я-то думал, вы начнете рассказывать историю, что ЦСКА с Юнайтед играл в ничью при сыре Алексе еще на поле Манчестера, причем там с позиции силы. Сити там играл тоже в Манчестере хорошо. Типа в Англии ЦСКА играет хорошо. Эту еще какую-то логику я бы понял. Но что... Я не знаю, честно говоря. Я понимаю, что такое команда ЦСКА, но пусть только они проиграли дома у себя 1-4 Манчестер Юнайтеду, а Спартак проиграл 7-0 Ливерпулю, а Зенит проиграл Лейпцигу. И я просто волею случая видел оба матча Лейпциг-Зенит. И в обеих матчах было огромное, большое преимущество Лейпцига. В обоих матчах. Не в одном домашнем, а в гостевом тоже. Я после этого вообще российскую лигу перестал котировать российские клубы на то, что они на что-то вообще в принципе способны против команд из топ-5 лиг.
Иван, если вы вот так начали интерпретировать, то ЦСКА играл в 1/16 с Партизаном.
Да, со Стрельной Звездой.
С Верной Звездой, извиняюсь, да. Которая играла с Арсеналом в одной группе.
Ну, сыграл так же, как и Арсенал.
Сыграл так же.
Но Арсенал играл вторым составом с Верной Звездой оба раза. А ЦСКА-то первым. Сыграли 0-0, 1-0, да. И что? Не вижу тут противоречия пока.
Но посмотрим.
Не-не, я не к тому, что я с вами уж прямо не согласен.
Нет, но я не то, что буду болеть за ЦСКА. Понятно, что я... Но я не расстроюсь, если Арсенал не пройдет.
Да, это понятно.
Потому что, признаюсь честно, последний матч Арсенала со Стоком я смотрел исключительно по той причине, что у меня стояла запись в подкасте. У меня игры Арсенала последнее время...
Ну, понятно, да.
Не вызывают, да, не острого желания, да. Если раньше я отменял все планы, понятно, корректировал свои, да, повестки и так далее, то сейчас...
Значит, я вам вот что скажу. В Твиттере есть, ну, в ленте в моей там прислали картинку англичане. Количество мест, которое продается на сегодняшний день. Ну, я скажу так, не то, что нет проблем купить билет сегодня на футбол Арсенал-ЦСКА, но есть огромный выбор, то есть куда хотите, по центру сидеть, не по центру, сверху, снизу. То есть на сегодняшний день этой проблемы нет. Я скажу вам, что, наверное, где-нибудь 6-го, с открытия стадиона по, наверное, 13-й год что-нибудь, может быть, 14-й даже. На самом деле, наверное, нет, по 13-й, по 12-й, 13-й. На стадион попасть было очень, ну как очень, ну хорошо, попасть можно было, но это было сложно. Сложно. И я помню, мы вынуждены были зачастую брать билеты в хоспиталити. Не потому, что мы хотели потратить денег, а потому что простые билеты было достать очень сложно. Но с течением времени это упростилось, то есть можно было уже спокойно покупать билеты. Сегодня мы дожили до того, что стадион не заполняется. Весна, вроде погода, стадион не заполняется. И я абсолютно уверен, что не будет никакого аншлага на этой игре, несмотря на то, что нет интернет-призывов бойкотировать именно эту игру. Интернет-призывы бойкотировать оставшиеся домашние игры чемпионата с Саутгемптоном, Вестхэмом и Бёрнли. Да, это есть. А на эту игру нет никакого бойкота объявленного. Но, судя по всему, людям просто тоже надоело все это. И для англичанина гораздо более подходит по характеру проголосовать ногами и не прийти просто, чем ходить на марши, там орать лозунги и так далее. Так что я-то уверен, что не будет никакого аншлага. И все, кто вдруг собираются в Лондон на матч или находятся в Лондоне, слушают нас, то проблем попасть на матч вообще никаких нет. Вот сегодня вторник, мы записываемся во вторник вечером. Проблем нет, друзья мои. Идете и покупаете себе билет. Я не знаю, по какому ценнику, но можно сходить посмотреть. Значит, букмекеры считают, Александр, что ЦСКА такой же аутсайдер, Арсенал такой же фаворит, как и пара Атлетико Спортинг. То есть на проход Арсенала через ЦСКА дают 1.20, на проход Атлетико через Спортинг дают 1.18. Это одно и то же. Согласны вы с этим? Или нет?
Ну, тут еще нужно учитывать сложные взаимоотношения испанских и португальских клубов, потому что, я думаю, букмекеры на это тоже делают ссылку, там есть своя история, но я считаю, я с этим не согласен, я считаю, что Атлетико выйдет с большей вероятностью, чем Арсенал.
Угу.
Ну, там и есть, конечно, 0,02 разницы, но я считаю, что она в 0,2 как минимум.
Учитывая, что Арсенал, допустим, исторически плохо играет на выездах в Восточную Европу, да, например?
Ну, он там, как правило, не проигрывает, но...
Да ладно, Шахтеру проиграли, ЦСКА там уже проиграли, Спартаку 4-1 проиграли, и такая командочка там была. Неважно. Команда-то была ой-ой-ой тогда. Мартин Кион играл, я помню.
С Динамо Киевом 0-0 играли. С Динамо Киевом. В сезон непобедимых, а с Локомотивом...
2-0. А, нет, в Москве не выиграли, наверное, у Локомотива. Думаю, что не выиграли.
Подождите, там у Арсенала была одна ничья и 3 победы, 2 поражения.
Да.
В той Лиге Чемпионов.
Значит, выиграли, с Интером сыграли
0-3-5-1.
Но дома-то 0-3 пропали Интеру.
Да.
У Киева дома выиграли, в гостях была ничья. Значит,
у Локомотива,
нет. Одну выиграли, одна ничья.
А, нет, одна ничья, 2 поражения и 3 победы было. 10 очков было.
Так они, они проиграли, что ли, Локомотиву,
там получается? Было у 3 клубов по 10 очков, и Локомотив вышел со 2-го места из группы. Я точно помню, потому что Локомотив потом... Ну, Локомотив — это моя команда в России, и Локомотив потом играл в 1-8 с Монако.
И проиграл.
И проиграл по сумме 2 матчей, тогда еще этот... Ой, испанский форвард Морьентес, Фернандо Морьентес забил. И тогда еще эти африканцы локомотивские 2 раза выход 1-1 не реализовали.
Значит, интернет нас спас. Арсенал проиграл в Киеве 2-1, а в Локомотиве сыграл 0-0.
Вот. Да. 1-0 выиграли у Киева дома.
У Киева дома на последней минуте
Эшли Кол да. забил головой в падении, я помню этот гол.
Да, там минуты за 3 до конца.
Кто не верит, может пересмотреть на Ютубе.
Ну, там, конечно, это к вопросу, да, о том, что сезон непобедимым, полностью непобедимым это не был, только в чемпионате он был непобедимым.
Ну да, если мы Локомотиву проиграли. Из той Лиги Чемпионов могу вспомнить...
Не-не, Локомотивом сыграли 0-0 в Москве, а проиграли Киеву.
Да, гол Дмитрия Хохлова Интеру, когда Локомотив выиграл Интер 3-0 у себя дома, и Дмитрий Хохлов с линии штрафной забил головой в 9-ку.
Этого я не помню. Ни счета, честно говоря, ни гола.
Я этот гол помню. И просто те, кто хочет получить наслаждение от удара головой, советую пересмотреть этот мяч.
Короче, говоря, выезды в Восточную Европу – это не наш конек.
Да, да, да.
Поэтому, если Арсенал выиграет у ЦСКА с разницей в 1 мяч в четверг, то да, да, тут могут быть различные варианты и приключения. Но если Арсенал выиграет в 2 мяча, то я думаю, что вообще шансов никаких у ЦСКА нет просто. Ну, никаких. Более того, самый интересный вариант будет, если Арсенал не выиграет дома.
Да,
вот тут, да, да, вот тут будет для нейтрального зрителя такая очень интересная. Но букмекеры не верят ни во что и считают, что Арсенал выиграет по 1.35 дома, а Атлетика выиграет по 1.33. Ну, то есть примерно то же самое. В остальных парах, на всякий случай просто скажу, Лацио играет с австрийским Редбулом, который вынес Боруссию Дортмунд, так на всякий случай. Лацио фаворит на проход по 1.57. А Лейпциг играет с Марселем, и Лейпциг фаворит на проход по 1.75. Сегодня разговаривал с болельщиком «Зенита», которому не преминул, естественно, сообщить, что я смотрел игры с Лейпцигом, и в целом на меня «Зенит» произвел очень тяжелое впечатление. Было сказано, что Лейпциг после этого обыграл Баварию, поэтому, собственно, считай, что мы проиграли Баварии. Ну, подход понятен, в общем.
А Бавария выиграла у Баруси за первый тайм, поле. И вот Red Bull тоже Баруси выиграл. То значит, что и Red Bull на уровне.
Ну, Red Bull...
Нельзя интерпретировать то, как мы выиграли у тех, поэтому...
Это понятно, но надо что-то возражать болельщику «Зенита». Он же должен защищаться после таких игр.
Болельщикам «Зенита» нужно возражать только против того, что происходит у них в клубе. Вот и все.
А что у них там происходит? Манчини уходит, да?
Ну, Манчини как пришел, так только и делает то, что жалуется на то, что ему недостаточно ресурсов и этого. При этом «Зенит» там сделал такую закупку, что другим клубам премьер-лиги российской
И не снилось, да?
И не снилось, да.
А чемпионом кто будет в этом году в России?
Особенно Виктору Гончаренко, у которого...
А, ну да, у вас тут свой интерес.
Нет, у меня интерес Юрий Павлович Семин.
А кто чемпионом-то будет? Локомотив, что ли?
Ну, я за Локомотив, потому что у меня одноклассник когда-то, наверное, в 2001 году уехал в футбольную школу Локомотива.
Вау.
Да, поэтому у меня есть такой... И он мне когда-то привез шарф Локомотива. И поэтому я, наверное, уже с 2000-х годов переживаю постоянно за Локомотив в России. Ну, и родом я из города, где один из самых крупных железнодорожных узлов в республике Беларусь. Поэтому у меня конкретно, ну, Локомотив. Ну, мне нравится команда. Мне, да, был период, когда у них там безвременье творилось и страшные дела, когда... Но сейчас там все наладилось. И...
У нас сегодня программа с российским акцентом, что естественно, потому что Арсенал играет с командой из России. Значит, в воскресенье Арсенал играет с Саутгемптоном. Я бы сказал так, что вот когда Сток к нам приехал, Сток ведь первые 20 минут играл прилично, да, и давил, и момент у Шакири был, и забил, там вообще неизвестно, что бы было.
Да.
Но Стоку, то есть картина такая, Сток это несчастная команда в смысле выезда на Эмирес, потому что она проиграла все свои матчи в УПЛ на выезде у Арсенала. Все, ни одной ничего нет. И поэтому, наверное, к концу матча англичане зовут эту серию такие, они зовут Худу. Я думаю, что про этот Худу весь Сток вспомнил, и поэтому, в общем, очков он не увез. Хотя... Картина была такая, Сток был исключительно мотивировал, потому что он в зоне вылета находится, а Арсеналу было все равно. И это видно было, что Арсеналу все равно по игре. Та же самая игра, абсолютно та же, будет и с Саутгемптоном, потому что Саутгемптон находится в зоне вылета, ему кровь из носа нужны очки, а Арсеналу все равно. Сможет ли Саутгемптон избежать судьбы Стока, учитывая, что у Саутгемптона нет этого Худу на Эмират? Саутгемптон выигрывал тут неоднократно. Что думаете, или будет все то же самое?
Я для начала скажу по матчу со Стоком, то Тимур Журавель, ваш собеседник, неоднократный в подкастах, приводил статистику, что с 81-го года Сток не выигрывал на домашних стадионах Арсенала.
Но там есть, есть в этом лукавство, потому что с 80 там какого-то там 6-го...
Да, там определенный период Сток не играл.
20 лет, да.
Да. Но... все равно, и мне так, знаете, в определенный момент показалось, Арсеналу все равно ничего не надо, так пусть уже Стоки прорвет эту серию, чего нам терять-то уже?
Не, Арсеналу абсолютно все равно, да.
Ну, нам, у нас-то даже как в качестве болельщиков, лично у меня уже все рубиконы пройдены.
Понятно.
И мне терять уже нечего, мне чем хуже, тем лучше. А по матчу с Саутгемптоном я скажу, что... После той выходки, которая была в одном из первых туров прежнего главного тренера Саутгемптона, когда гол был забит из явного офсайда с нарушением правил, и он там прыгал, и всем это было очевидно, но судья засчитал, английский судья, и он прыгал и радовался, как сумасшедший, счету 2-2, то я тогда уже сказал, что я хочу, чтобы Саутгемптон вылетел. Если Арсенал сделает очередной шаг, подтолкнет Саутгемптон к этому, я буду только рад.
Окей.
Я считаю, что в настоящий момент даже немотивированный Арсенал может ему даже и легче быть немотивированному, чем мотивированному с учетом подборов игроков. Когда вот эти, ну, когда Азил играет на свободе, Абамянг или Казет, то у меня такое складывается чувство, что им проще, чем под давлением играть. Каким-то турнирным и долгоиграющим. Поэтому я считаю, что Арсенал выиграет этот матч, хотя не исключаю какой-нибудь результативной ничьи 1-1.
Ну, в Марка Хьюза-то верите, нет?
В Марка Хьюза не верю давно.
Марк Хьюз возглавил Саутгемптон после отставки вашего нелюбимого тренера.
Да, я даже фамилию его, кстати, не помню, но вот он мне запомнил.
Маурисио Пеллегрино.
Вот точно, Пеллегрини, Пеллегрино. Да.
Ну, так еще раз, будет то же самое, что со Стоком, или все-таки нас ждет более серьезная какая-то интрига?
Думаю, будет опять долгие бадания, долгие сопротивления. У Саутгемптона, возможно, будут моменты. Если один из этих моментов они реализуют раньше, чем это сделает Арсенал,
То все могут, может быть.
То они могут и выиграть матч, потому что неустойчивая психика в настоящее время у Арсенала. Но если, как только они пропустят первыми, все, для нейтрального болельщика останется только смотреть на забитые мячи. Ждать их и смотреть. Ну, у меня...
Наверное, нет. Да.
Тут как бы предсказывать что-то тяжело, потому что мы не знаем, в каком настроении, с какой ноги нету в арсенале той силы, которая может на каждый матч выводить игроков с одинаковой настроенностью на результат. Особенно в нынешней ситуации. Если раньше, в прошлые годы даже, ну... Не такая плачевная была, конечно, ситуация в таблице, но находясь там, допустим, на 6-м или 5-м месте и в зоне видимости была четверка Лига Чемпионская, и Арсенал собирался и там из 10 матчей выигрывал 8 и попадал все-таки в эту четверку, то сейчас уже и зона Лиги Чемпионов далека от нас, и нету той силы, которая может что-то изменить в клубе.
Да-да-да, сегодня пришло очередное подтверждение. Один из немецких журналистов сообщил, что Тухель не пошел в Арсенал, потому что ему никто не предлагал работу в Арсенале, поскольку работа в Арсенале не на рынке. Она занята, и господин Венгер никуда уходить не собирается. Поэтому рынок не рассматривает Арсенал как место работы для других тренеров. Кто захочет прочитать полностью, у меня в Твиттере, там я дал твит, там есть ссылка. Мы, в общем, это и так понимаем прекрасно, что он никуда не собирается и никогда никуда не соберется. И собственно, я думаю, что все они, облеченные властью, ждут, что Арсенал выиграет Лигу Европы, и мы можем будет его спокойно продлить еще на 2 года, сразу же, не думая.
В прошлом сезоне мы, Иван, с вами записывались примерно в окончании сезона, примерно в это же время, и вы меня спрашивали, что будет. И мы тогда с вами, да...
Мы были оптимистами.
Сказали... Да, мы были оптимистами. И на данный момент я могу сказать, что только биология нас спасет. Ну, не нас спасет, а приведет к изменениям в руководстве клуба. Все.
Похоже, да.
И я уже даже вот смотрю на все это происходящее, и даже во время матча со Стоком, когда были там опасные, ну, при счете 0-0 были опасные моменты у Стока, и когда обрезались Чамберс и прочее, и что вело к вот, почти вот к неминуемому голу, вот я видел лицо Венгера, и оно, с одной стороны, было серым и таким, знаете, удрученным, но по нем было видно, что оно преисполнено уверенностью, что я все равно здесь останусь. Нету той силы, которая может что-то изменить. Поэтому биология – та сила.
Да, наверное. Значит, я на неделе тут прочитал такой интересный текст. Помните такого игрока Фримпонга, конечно, да?
Да, да, конечно, помню.
Значит, товарищ Фримпонг. Он рассказал про историю 7-летней давности, 6, там, 7, 11 года, когда он еще играл в Арсенале. И когда Арсенал играл с Ливерпулем, сыграли 0-0, Фримпонг удалился, и после этого Арсенал проиграл 2-0. А в следующей игре он проиграл 2-8 на Ултрафорде. Но уже без Фримпонга, естественно. Так вот, после этой игры некто Самир Насри сообщил Фримпонгу, что проиграли из-за тебя. То есть только из-за этого мы проиграли. Там интересно, сейчас я, кстати, дам цитату Фримпонга, прямой речи. Я был молодой парень, и я реально не до конца понимал, что я делаю в том моменте, когда он удалялся. И я был, на самом деле, после игры совершенно опустошен. Я чувствовал, как будто, что я всех разочаровал. И мне было самому настолько плохо, что мне не нужно было вот говорить ничего там, что ты плохой, это самое. И когда он начал на меня давить, то я реально не взлюбил его из-за этого. Но дальше, он доставал меня на каждой тренировке. И в конце концов, через 2 дня на одной из тренировок сообщил мне, что ты вообще молчи, потому что я просто могу тебя купить. Понимаете, да? То есть, видимо, зарплату имел в виду, свою трансферную цену этого. Через 2 дня еще он причалил в Манчестер Сити на Сри, на чем все закончилось. Но Фримпонг сохранил на него зло до сих пор. И там была история, когда в Кубке Лиги уже он играл против Насри, он там подкатик к нему съездил и так далее. Ну и, короче говоря, в общем, Насри плохой, Фримпонг сообщил, но я почему на это обратил внимание, на все? Не, конечно, не из-за Фримпонга и не из-за Насри. Значит, та игра, кто не помнит, Арсенал был совершенно никакой. Это было известно до игры. И Кенни Далглиш приехал играть на ничью. И эта ничья долго удерживалась, пока Фримпонг не удалился. И тогда только Ливерпулю удалось забить и выиграть. Ну, собственно, через неделю стало ясно, в каком виде находится Арсенал. Но, значит, Фримпонг сказал такую фразу, что когда игра закончилась, и мы пришли в раздевалку, то я ожидал, что Венгер будет реально злой и будет на нас там накатывать. Так вот, на самом деле, он был абсолютно спокоен. Это было за неделю до Трафальгарской катастрофы. Поэтому разговор о нашем тренере, как о тренере, я думаю, он не имеет особого смысла, потому что все это алхимия, все абсолютно.
А что сделал сэр Алекс Фергюсон, когда Дэвид Бекхэм выбрал не те шипы, которые ему сказали? Швырнул бутсой в Дэвида Бекхэма, в звезду всего Манчестера и в любимчика всего города.
Да и прав был, в общем.
В общем, да, а Арсен Венгер...
Да, но вместо этого Насри там, видите, всех воспитывал. Гигант, но, мысли. Видимо, вы знаете, он... что он сейчас отстранен за допинг, да?
Да, да, кокаин. Видимо, Насри был не тем авторитетом, который должен был это говорить.
100%.
А все прочие авторитеты, которые могли говорить, их, видимо, не хотели слушать, и они в итоге оказались в том же Манчестер Юнайтед или в других клубах.
Да. Ну что, будем заканчивать. Пойдем смотреть мы Лигу Чемпионов с Александром. Друзья мои, мы в прошлом туре подсократил у нас Антон Разрывчик с Нострадамусом, и мы вообще находимся теперь на расстоянии одного тура. То есть один хорошо проведенный тур, и мы уже догоним. Поэтому я ничего палить не буду, что нам дал Александр, но чувствую, нас ждут какие-нибудь приятные сюрпризы в беседе с предсказателем. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение. Спасибо слушателям.
Друзья мои, мы берем прогнозы Александра и идем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Вот мы...
Здравствуйте.
Вот мы, наконец, снова и начали вас это, как бы так сказать, помягче, догонять.
Мы всегда слабым готовы немножечко уступить по ходу, так сказать, пьесы. Ну, вы же знаете, чтобы было интересно...
Да-да, гуманист, я помню, да.
Ведь, в конце концов, это же зрелище, и поэтому мы иногда немножко подыгрываем. Вот. Но, в конце концов, как вы знаете, на протяжении уже последних 10 лет, в конце концов, всегда побеждает Нострадамус.
Я вам давал же лекарство это от склероза. У вас он ухудшился. Теперь мало того, что вы помните то, чего не было, а именно беспрерывных побед, так у вас еще и с цифрами путаница уже. 10 лет. Мы с вами 10 лет еще не записываемся. Хотя уже недалеко.
Ну, вы знаете, борьба идет иногда напряженная, поэтому иной год, в общем-то, и за два можно посчитать.
А-а-а.
Отсюда и 10.
Как на войне, да?
Да.
Вот Антон Тиханович в прошлый раз наставил сложных результатов и купил все.
Ну, вы знаете, там была абсолютная победа Нострадамуса, но потом поступили звонки, что ну зачем так вот, в одну калитку, ну так же нельзя, так неинтересно.
Да, да, наша песня хороша, начиная сначала.
Было проведено экстренное заседание Политбюро, угу. На котором было принято, в общем, отдать.
Нострадамбюро. И в этот момент этому Эриксону подвели импульс, да, и он случайно ударил так, что забил гол.
Ну, прислали бланк договора, скажем так.
Как это? Сделали предложение, от которого Эриксон не мог отказаться, да?
Естественно, и товарищ заиграл. Вот.
Ну, ясно. Значит, в этом туре я скажу, что у нас, ну... Александр поставил такие разумные прогнозы в целом.
То есть обычно вы ставите неразумные?
Нет, ну вот Антон поставил остросюжетные прогнозы, например, и оказался прав. А Александр решил с вами бороться вашими методами. Ваш же он скучный, он же никогда ничего интересного не ставит. Всегда предсказуем, всеми просчитываем. Но...
Ну, это уже признак мастерства.
Ну, естественно, да, это понятно.
Которое иногда, конечно, вызывает зависть окружающих.
Да. Это правильно, да. Все черное немедленно превращается в белое. Значит, коэффициент 2 у нас стоит на матч Вест-Бромвич-Свонси.
Нас там любопытный счет.
Любопытный? Да, но коэффициента нет.
Нет, коэффициента нет.
А, ну тогда мы с вами разойдемся, потому что у нас там ничего любопытного нет. Там Вест-Бромвич снова проиграет со счетом 0-1 в этот раз.
Ну, у нас на самом деле похоже.
Так, а что любопытного?
Вы, наоборот, поставите на Вест-Бромвич.
А что на него ставить, если он 9 игр подряд проиграл?
Ну, 10-й же юбилейный, ее надо выиграть.
А-а-а.
Вот. Нет, у нас тоже победа с Свонси. Ну, Нострадамус сказал, что...
Что хозяева концов, забьют, да, я понял.
Да, что надо обе команды, чтобы забили, и поэтому 2-1 гостевая победа.
Ну, скушен ваш и предсказуем. Что у вас с коэффициентом 2?
С нашей двоечкой мы в Лестер.
Лестер у нас без коэффициента.
Вот, они там принимают северян.
Да, да.
И, в общем-то, дадут жару. Что уж тут говорить.
Жару даже дадут.
Да, им там же холодно на севере.
Подбросят угля.
А вот в Лестере им будет, в общем-то, жарко. Угу. И тот редкий случай, когда гости не забьют.
Да, у нас тоже гости не забьют.
А хозяева забьют 2 мяча.
Нас один хозяева забьют.
Вы не сторонник атакующей красивой игры, я знаю, Иван. Поэтому 2-0 победит Лестер.
Нет. Понятно. У нас атакующая игра зато будет в Уотфорде с коэффициентом 3. И вообще все следующих 3 коэффициента у нас будут атакующие игры. Уотфорд играет с Бернли дома и закончит матч 2-2.
Ну, я хочу сказать, что вообще вот общение с Нострадамусом, оно идет на пользу. Почему? Потому что Нострадамус тоже ставит на ничью. Mm-hmm. Это значит, что вы многому учитесь mm-hmm. у нашего замечательного мастера и гуманиста. Mm-hmm. Тем не менее, Нострадамус ставит более скромное ничью 1-1.
Mm-hmm. Без коэффициента, да?
Без коэффициента, а на нашу троечку мы едем в тот город, где, собственно, две команды одного города сойдутся в рукопашный.
У нас там коэффициент 5.
Да, потому что, ну, на пятерочку Нострадамус не стал ставить.
Трус.
Сложно.
Трус. На самом деле,
непростая будет игра. Тем не менее, мы считаем, что, как это ни странно, Иван, но гостевая, скажем так, команда, да, не забьет.
Да и у нас она не забьет. По-моему, вообще никто не верит в то, что она забьет.
Я думаю, что это не так.
Зато в то, что хозяева забьют, верят все. Вопрос только сколько.
Значит, Нострадамус считает, что сначала хозяева забьют один гол.
Угу. Потом еще один.
А потом хозяева забьют еще один гол. И матч таким образом, если вы правильно посчитали, закончится со счетом 2-0. Что у вас?
У нас хозяева забьют еще один гол. И матч закончится со счетом 3-0.
То есть вы считаете, что в дополнительное время все-таки...
Почему в дополнительное? В первом же тайме их укатают и все.
Укатают в первом тайме.
Да.
Вот. Ну, я выскажу свое особое мнение, что, может быть, и ничья будет.
Ничья Сити не даст чемпионство, поэтому, я думаю, они будут очень расстроены. Не взяв титул в дерби. Для них это может быть вообще, есть болельщики, большинство, для которых это вообще может случиться один раз в их жизни, что чемпионство берется в дерби.
Поэтому, да, видимо, я думаю, если это случится, то пабы...
Да, 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 там за Манчестер можно быть спокойным. Тем более, что Манчестер – лейбористский город, а лейбористы в Манчестере болеют за Сити. И жители Манчестера, большинство болеет за Сити, а не за Юнайтед. У них фан-база. У Юнайтед, конечно, международная, да, понятно, что несравнимо больше. А в самом городе больше болеет за Сити. У нас была история, мы с приятелем были в Манчестере, а приятель болеет за Манчестер Юнайтед. Но его уже нет с нами, то есть болел. И он, значит, был со значком Манчестер Юнайтед. Ну, шли мы по городу Манчестеру. Со значком Манчестер Юнайтед. Я никого тут криминала не увидел. К нему подошел человек, что для англичанина вообще нонсенс, да, просто. Нонсенс, что просто так на улице к тебе подошел человек, это...
Не с монтировкой знал... или без?
Нет. Без монтировки. Ну, такой, 1.2 метра ростом. Угу. Такой. Лет 40, наверное. Вот. Один. Так, угу. Похлопал его по плечу, показал на значок и спросил, а что это? Он говорит, как что? Я вот болею за Манчестер Юнайтед. Он говорит, ты вообще знаешь, что Манчестер болеет за Сити? Товарищ напрягся наш и сказал, что он не в курсе в целом, что Манчестер болеет за Сити, типа, что он знал, что Манчестер болеет и за Юнайтед, и тут же рассказал и правильно сделал, что он вообще из другой страны вообще. Ну, тут английский тогда товарищ испытал облегчение, оживился, да, и, в общем, понял, ну, с чего с несчастных туристов взять, ничего не понимающих в этой жизни. Да, и так спокойненько дальше ушел. Я не знаю, чем бы это могло закончиться. Это было, я не знаю, лет 10 назад, наверное, больше. Не знаю. Ну, в общем, тыкал значок, он не очень добро. Так.
Да.
Не демонстрировал таких вот дружеских намерений совершенно. В центре города, прямо там около Арндейл-центра. Так, ну, мы поедем все-таки в Лондон. Коэффициент 4 у нас в Лондоне.
Так.
Но не на матче Арсенал-Саутгемптон, как можно было бы подумать, слушая подкаст на Арсенал-блоге. А на Стэмфорд-Бридже Челси примет Вест Хэм.
Многострадальный Челси, да.
И вломит вам тут по первое число. У нас 2-2.
С четверочкой 2-2.
Да.
Ну, к сожалению, у нас тут нет коэффициента.
А что, 2-2 счет, что ли, стоит? Не верю.
Нет, нет. У нас на один мяч меньше.
Да у вас Челси выиграет, это понятно.
В пользу Челси, 2-1.
Да-да-да. У вас все стандартно и скучно.
Ну, обратите внимание, что коэффициент мы тут не поставили, а могли бы. То есть, в общем, тут вы соскочили.
Вам так, повезло. А он был уверен, что мы тоже поставим победу Челси, поэтому и коэффициент не ставил. Тут все понятно.
Вот.
Ну, так ну, что у вас четверочка?
Очень спокойная у нас четверочка, потому что Нострадамус очень спокойный такой человек, рассудительный, угу. Без взрывов, знаете, таких вот. И мы едем в Брайтон.
Вау! Где играют два выходца из чемпионшипа. Брайтон и Хаддерсфилд.
Да. Очень спокойная игра.
Так.
И... Мячей будет забито мало.
Немного, согласен.
1-0 в пользу Брайтона.
2-0 в пользу Брайтона у нас.
Как-то мы расходимся, никто ни у кого ничего не чикает. В общем, такой мирный тур.
Ну, мир. Сейчас мы вас чикнем пятерочку у вас, наверное.
Нашу замечательную пятерочку вы хотите?
Смотря где вы поставили. В Стоке, небось?
Нет.
Жалко.
Борнмут.
Вау. Ну, тут тоже есть шансы. Так, и что?
Игра будет очень напряженная.
Да.
И будет забито немало мячей.
Да. Без пятерочки вы похожи. Я уже потираю руки.
Я даже слышу, что вы потираете руки. Но в конце концов, в общем, мы можем вам и подарить эту пятерочку. Это не значит,
так,
что...
Так, может, тогда вы результат не будете говорить? Просто без пятерочки и все?
Нет, так тоже не получится. Зачем же уж так?
Ну, значит, 4-4 у вас счет?
Хозяева,
да,
забьют целых два мяча.
Да, и гости столько же. Да-да-да. Без пятерочки вы живете.
Ну, я хочу сказать, что темное время суток сошло на нет. И, видимо, опять-таки шторы. Как человек честный, вообще не затворяет шторы.
Я бы сказал, открытый.
Он же сейчас, скрываясь от...
Как скрываясь? Он же открытый.
Он в эмиграции, как Ленин, в Финляндии, а там шторы редко закрывают люди.
А что вот такое? Не боятся охранки?
Да, не боятся. Угу. Но, тем не менее, я думаю, что вот ваши полковники, угу, воспользовались этим и, наверное, нашу пятерочку, в общем-то, подсмотрели.
Естественно. Да. Непонятно только, почему пятерочку? Надо было уже все накрывать тогда.
Ну, это было бы слишком явно, ведь у вас опытные, вы же просто так не будете брать с заднего двора. Поэтому они решили только вот самое главное почикать. Ну что ж, я хочу сказать, что даже в этих условиях,
да-да-да,
в обстановке слежки и травли,
да-да-да,
Истрадамус, он, во-первых, не сдается, угу, и, во-вторых, как поется в любимой песне, всегда впереди.
Что же вы поставили в Стоке? Все-таки мне интересно.
Ну, в Стоке я не могу сказать, что что-то вот экстраординарное. Но... Тем не менее, хозяева забьют один мяч.
Так.
А гости ответят на этот мяч тремя.
Дело в том, что последние матчи в Стоке, когда он играл с Тоттенхэмом, заканчивались с одинаковым счетом. И более того, и последние два матча на Уэмбли тоже заканчивались с одинаковым счетом. Ну, не на Уэмбли и на Уайт-Харт Лейне. То есть последние четыре игры, или пять даже, слушайте, по-моему, пять, но не суть, заканчивались с одним и тем же счетом. И Александр логично предположил, что и в этот раз будет такой же счет. Но почему он коэффициент не поставил на это, вот это я не пойму. А все матчи Стока с Тоттенхэмом последние заканчиваются со счетом 0-4. И у нас здесь тоже стоит 0-4, но коэффициента у нас нет. Возможно, Александр подумал, что Нострадамус тоже про это знает. И тоже поставит 0-4, да. И поэтому он не дал коэффициента. Думаю, что такая была логика.
Ну, вы же понимаете, что счет будет 1-3.
Да, естественно. Ну, что вы? Что? Ну, хорошо. Сергей, мы через недельку с вами встретимся. И там посмотрим, какой был счет в Стоке.
Ну, мы обсудим победу Нострадамуса в этом туре, несмотря на, так сказать, почиканную...
Отсудить вам ее точно не удастся. Отсудить нет. Только добыть потом и кровью. Окей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом очередной выпуск «Арсенал» подкаста закончен. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.